Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет! И с вами подкаст «Уроки публичности». В этом предновогоднем выпуске мы решили поговорить о важной теме для любого пиарщика и маркетолога, про недовольных клиентов, клиентский негатив, троллей и хейтеров, культуру отмены в мире крупных брендов и цифровых платформ. Как специалисту по коммуникациям разгребать эти авгиевые конюшни и не испачкаться самому или запачкать бренд? Как оставаться уравновешенным в условиях того, когда хейт и хамство стало частью культуры общения? Как из этих всех странных лимонов можно сделать с помощью пиара лимонад или напиток со вкусом цитрусовых? На эти и другие вопросы в этом выпуске подкаста будут общаться два члена гильдии маркетологов РФ, маркетолог и репутационный траблшутер Михаил Вершинин, это я, и эксперт в области пиар и эффективных коммуникаций, бизнес-тренер, автор книг по пиару и копирайтингу, лектор Российского общества знания Тимур Асланов.
Это я, привет всем.
Ну и чтобы не взбудоражить тролли или кого-то еще, давайте послушаем дисклеймер.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации. Некоторые высказывания могут вас расстроить, поэтому заварите кофейку.
Если говорить про профессиональную работу комьюнити-менеджеров, внутрикомов, пиарщиков, маркетологов и других специалистов, кто отвечает за коммуникации и выстраивание бренда, неважно, там работодатели или товары, или услуги, то в их работе много разных цветов, но встречаются, как и у зебры, белые и черные полосы работы, а иногда и коричневые. Но говоря о сложности необычной работе этих специалистов, необходимо обсудить работу с клиентским негативом, набегом троллей, хейтеров, поговорить про культуру отмены, эффект Стрейзанд и о других сложностях. Инцидентах. Про эффект Стрейзанд в бизнесе у нас был отдельный выпуск подкаста, послушайте. И хотя я часто на проектах сталкиваюсь с коллегами, которые предпочитают избегать работу с этими сложными темами, я думаю, каждый пиарщик и представитель вышеозвученных профессий должны, если не уметь работать с этими темами, то хотя бы знать теорию. Ну и начнем наш разговор с классического захода про глубинный народ и его влияние на все это. Вот если оценивать некую культуру общения в Рунете, отечественных маркетплейсах и нашем русскоязычном сегменте, менте соцсетей. Не создает ли она в целом предпосылки для хейта, хамства и некого постоянного повода поругаться?
Безусловно, создает, но как бы создает не сама площадка, естественно, да, а создает аудитория. При этом есть более токсичные площадки и менее токсичные. Но в целом, конечно же, как и отношения в нашем обществе между людьми, недобрые, скажем так, сложно их назвать добрыми в целом, если так посмотреть, не пытаясь приукрашивать. То же самое выплескивается в интернете, просто в интернете это все усугубляется, да, если говорить о том, что создает, усугубляется с анонимностью порой. Потому что там, где люди под никами, там они, как правило, более токсичны. Там, где люди под своим именем и фамилией, тоже есть хейт, но его меньше.
То есть интернет по паспорту у нас через какое-то время спасет частично от этого уровня хейта.
Ну, не хотелось бы до этого дожить, но тем не менее это показывает, да, потому что если взять такую площадку, как Дзен, например, ну, она очень токсичная. При этом, как ни странно, даже деловые площадки есть очень токсичные. Но напишите какую-нибудь статью на VC, и вы себя прочитаете все, что угодно. Почему-то там, особенно все отмечают коллеги тоже, что там очень токсичная аудитория, хотя, казалось бы, собрались люди общаться по делу.
Там уровень токсичности похож на комментарии на YouTube, где и вообще, если нету плохих отзывов, очень странно. Там обожают это делать. Вот есть довольные и недовольные клиенты. Есть подходы разных классифайдов и картографических сервисов типа Дубльгиса или Яндекса по сбору отзывов. Есть маркетплейсы с карточками, товарами, отзывами. Есть еще всякие боты, нейронки по написанию отзывов. Вот недавно как бы новое течение. Есть так называемая цифровая репутация, воспринимаемая потребителем. И все вместе это создает какую-то удивительную смесь, с которой как-то нужно работать с пиарщиком, маркетологом, руководителем. И это мы еще с вами не вступили в новый этап развития цифрового мира в виде метавселенной. Вот мне кажется, что вообще работа современного специалиста по коммуникациям, она начинает дико усложняться.
Да, безусловно. И количество навыков, которые для этого требуются, растет постоянно. А времени все меньше, площадок все больше. То есть тут за последние два года стало появляться много новых площадок. Кому-то пришлось переехать со старых на новые. Это тоже потребовало времени и усилий. И появляются, да. То есть, ну, сегодня пиарщик, не работающий с нейросетями, ну, выглядит немножко отсталым, скажем так, на фоне всех остальных, потому что нейросети будут развиваться очень быстро, а если мы не будем бежать за этим, то мы очень быстро, ну, начнем проигрывать просто тем, кто бежит. Поэтому, да, безусловно, сегодня пиарщиков сложнее.
Вы как думаете, возникнут какие-то системы автоматизации работы, типа, ну, аналог, если такой громкий проводить, бренд аналитикс или какой-то вот более сложный продукт для пиарщиков, который позволит им автоматизировать какую-то свою работу?
Ну, все равно человеческий фактор очень нужен в работе с нейросетями, здесь все автоматизировать достаточно сложно, потому что ведь появляются новые профессии, типа промпт-инженер, то есть как бы нейросеть нейросетью, но если ей не уметь ставить задачу, то она бесполезна. Использовать ее можно будет разве что для написания дешевых SEO-текстов по 100 рублей за килознак.
Ну, то есть получается, что, как это ни странно, или вроде бы все время декларируемое с разных сцен, то есть вы должны профессионально постоянно заниматься самообразованием, проходить какое-то обучение, иначе технологии вас выкинут, ну, куда-то на маленький островок.
Абсолютно верно, да, увы. При том, что вопрос, вытеснят ли нас из профессии всевозможные там нейросети и прочее, мне задают последние, там уже много лет на всех тренингах пиарщики. Там сначала они не знали слова нейросети, просто технологии, да, сейчас они уже как бы про это спрашивают, то, что у всех опасения одно, а мы потеряем работу из-за роботов или нет? Да, мое мнение, если вы пиарщик низкой квалификации, можете создавать только примитивные какие-то тексты и ничего другого делать не можете, может быть, и потеряете. Как потеряют это там дешевые фотографы, дешевые художники, которые не, ну, ничего интересного себя не представляет. Если же у вас с креативом все в порядке, ничего не потеряете, просто осваивайте новую технику.
Ну да, это как раньше были популярны художники, их убили фотоаппараты, были во многих американских семьях, играли на пианино во время обеда, они приглашали пианисток, их патефоны убили. И вот, словно говоря, мобильные с качественными камерами убили, можно сказать, отрасль производства тяжелой оптики фотоаппаратов, потому что у них идет так вниз продажи. То есть узкая прослойка профессионалов остается, а общую массу вывели за рынок. А вот помимо довольных и недовольных клиентов, конкурентов и разной степени агрессивности вот маркетинговых кампаний по наращиванию узнаваемости, да и использованию всякого хейта и шок-контента для продвижения, под каждым цифровым мостом есть так называемые тролли. И вот если в начале 2000-х на Западе это была отдельная субкультура со своими правилами, то сейчас, мне кажется, это стало каким-то психиатрическим или психически индивидуальным. Как вы оцениваете вот этот феномен троллинга в нашем сегменте интернета?
Ну, так же, как я уже говорил в начале, это все следствие вот этих вот токсичных отношений внутри людей в обществе. Здесь для многих это отдушина. Это люди, которые, скорее всего, мало чего добились в жизни. Это люди, у которых есть большое количество там каких-то комплексов, нерешенных проблем и так далее. Ну, как же не выместить это на тех, кто вот чего-то добился, кто стал заметным? Можно прицепиться к заметной мишени, попить крови. Это, ну, да, это именно психотерапевтическое такое действие, потому что цель тролля, как правило, напитаться вот этой энергетикой, чтобы он показал, а я его победил. И поэтому у них, как правило, у многих большинства, в чем отличие тролля от хейтеров, на мой взгляд, у троллей часто нет вот таких мишеней, которая была бы ему особенно важна. Сегодня одна мишень, завтра другая. Хейтер ненавидит адресно, а троллю лишь бы развлечься.
А вот если говорить вот про тролли и хейты, есть ли какая-то типология и вообще степень градации, оценки хейта, что вы используете в своей работе и на своих выступлениях?
Типология хейта, я всегда говорю, это все равно, что вот это, разбираться в сортах дерьма. Главное всегда, на мой взгляд, определить мотив человека, который пишет тебе гадости в интернете. Вот пока ты не понял, как, что это, по каким-то критериям определенным понять, он чего хочет. Он хочет решить проблему какую-то, потому что мы часто ведь за хейтеров воспринимаем людей, которые просто хотят нам дать совет. Просто они не умеют облечь этот совет в правильную форму. Они не понимают, что совет лучше дать в личку, если это какой-то профессиональный совет. Они вам подсказывают, как вам стать лучше, но не всегда в такой корректной форме, а мы в ответ огрызаемся. А мы в ответ начинаем тут с ними собачиться, хотя совершенно люди хотели добра. Иногда нет, иногда они хотят не добра, иногда они хотят, наоборот, нас уесть и показать, что они нас круче в профессиональном плане, давая нам публичные советы. Иногда они нас преследуют, их цель просто нанести нам вред. Иногда их цель поразвлечься за наш счет, доведя нас до белого коленя. Главное вот этот мотив понимать. А дальше какой он там тролль, какого он там цвета? Ну, понятно, что есть политические тролли, есть неполитические тролли. Это отдельная тема. Политический тролль, человек, сидящий на зарплате, как правило, а решающей проблемы. У меня была история тоже, когда я упомянул не ту фамилию, а в своей статье. Статья вообще была о другом. Но прибежал тролль, который явно был заряжен на то, чтобы гадить всем, кто упоминает конкретную фамилию. И вот пока я не зашел в аккаунт и не посмотрел, какие там картинки и лозунги, я, ну, вот пытался еще сначала о чем-то разговаривать с троллем, хотя знаю и сам этому учу, что не надо этого делать. Не надо сначала проверить, потом решать, разговаривать или нет.
Ну, я тоже в одном интервью сказал запрещенные соцсети Инстаграм из СВО, и у меня там такое началось. началось в комментариях. Я больше про СВО ничего не говорил. Просто вот это упоминание факта, и там просто сотни товарищей приходили и отрабатывали свои 50 центов, так сказать. Вот когда говорят про клиентский негатив, то есть негатив, связанный с бизнесом, то обычно речь идет о конструктивном, эмоциональном и неконструктивном негативе или выплескивании клиентского опыта вот неправильными словами, скажем так, но с правильным смыслом. Были вот исследования, которые показали, что людям легче написать негативный пост, чем позитивный, причем без разницы, говорим мы про Россию или другие страны. Как относиться к клиентскому негативу бизнесу и можно ли это все превращать, эти лимоны, в лимонад?
Да, безусловно. Но можно и нужно относиться к клиентскому негативу, нужно максимально внимательно, с моей точки зрения, потому что, ну, это наши клиенты, они несут нам деньги. Первое, что нужно выявить, это клиент или нет. Потому что часто на клиентский негатив может быть похож заказной негатив. Часто люди, которые хотят просто сделать какой-то эмоциональный выплеск, они делают вид, что они были клиентом. Поэтому первый вопрос, конечно же, это уточнение деталей. Как я всегда говорю, главное правило работы с негативом в интернете, помните правило доктора Хауса.
Все лгут.
Да, мы никому изначально на слово не верим. Человек говорит, я был у вас в магазине такого-то числа, там-то, тогда-то. Всю информацию нужно проверять. Поэтому всегда запрашиваем детали. Уточните, пожалуйста, в какое время, в каком магазине. Может быть, вы помните фамилию человека, который вас обслуживал. Уточняем детали, потом их проверяем, если понимаем, что клиент с этим работает. На клиентский негатив отвечаем всегда, потому что это наши клиенты, потому что мы должны о них заботиться. А дальше мы уже смотрим. Клиент может быть прав, клиент может быть неправ. Клиенту могло показаться, что мы неправы, и он просто не знает каких-то вещей. Здесь дальше мы уже строим работу, исходя из того, что мы видим. Да, мы видим наш косяк, конечно, нам нужно извиняться и решать проблему, если мы хотим продолжать получать клиентов и наращивать клиентскую базу. А если нам наплевать на клиентов, конечно, мы можем огрызаться, ну, то есть, на мой взгляд, и игнорировать, но, на мой взгляд, это неправильно. Мы сегодня, человек написал нам о проблеме, у него болит, где-то он что-то купил, у него сломалось или браковано и так далее, а мы молчим, например. Что будет дальше? Человек напишет еще раз и еще раз, потому что у него проблема, а мы молчим. Дальше придут его друзья, которые решат ему помочь, начнут это репостить, обсуждать. Это начнет обрастать комментариями, становиться все более видимым. Тут же прибежит какой-нибудь лом, лидер общественного мнения, какой-нибудь охватный блогер, который решит попиариться на этом, потому что это классный способ попиариться. И дальше все это вырастет в какой-нибудь флешмоб, тут СМИ подключится. То есть это может вырасти вообще в снежный ком очень большой, не говоря уже о том, что действующие клиенты, потенциальные клиенты будут видеть это все. Многие поймут, что этой компании на клиентов наплевать. Зачем я буду тратить свои деньги там? Я потрачу их в том месте, где на клиентов не наплевать. Поэтому, конечно, в первую очередь мы должны вот на клиентский негатив реагировать, отвечать обязательно, отвечать всегда. Дальше уже там своя механика в зависимости от ситуации. Кого-то выводим в личку, с кем-то обсуждаем публично, показывая, что, в общем, автор негатива не совсем прав, а ситуация была другая. Здесь главное правило, вот ключевое в работе с отзывами, с комментариями. Помним всегда, что мы не один на один с этим человеком. Мы не столько и не только ему отвечаем, сколько всем, кто вообще есть в интернете и будет читать, сейчас читает и будет потом читать вот эту нашу переписку. И главная наша цель — показать, что мы нормальные и адекватные. Всем остальным показать, что мы не боимся конструктивной критики, мы готовы на нее правильно реагировать, но и готовы за себя постоять, если критика не обоснована. Но делаем это всегда вежливо и в рамках. Вот это вот самое главное, потому что когда вот люди говорят, а я не знаю, как работать с негативом, вот это ключевые принципы. Первое, помнишь, что ты не один на один. Второе, я всегда вот в книжке, которая у меня вышла на тренингах, я всегда рассказываю, у меня есть слайд такой, там белый рыцарь и черный рыцарь. Наша задача — показать всем остальным, что мы светлый рыцарь, мы на светлой стороне, а значит, мы серьезная ответственная компания, мы не перекладываем ответственность, не переводим стрелки. Если мы накосячили, мы решаем. И в любом случае мы внимательно относимся к клиенту. А если мы черный рыцарь, мы огрызаемся, мы в ответ хамим, мы отвечаем по принципу «сам дурак» и пытаемся переложить ответственность на кого-то другого. Вот это два ключевых правила, которые, зная которых, можно остальное уже сконструировать, на мой взгляд.
Иногда бывают кейсы, когда, ну, условно, пиарщик боится больше директора и его реакции на какой-то негатив. А руководство обычно бомбит. Как так, про нас плохо пишут? И пытаешься им объяснить, что это нормально, когда плохо пишут. Значит, вы живая компания, у вас есть какие-то подвижки. У многих руководителей отношение к этому — никакого негатива быть не должно, и пиарщик должен разбиться об стену, там, удалить этот отзыв или что-то еще. Пиарщику, скорее всего, здесь приходится доказывать руководству, как-то, что руководство неправильно воспринимает критику.
Да, абсолютно верно. Руководство, не являясь специалистами в области коммуникации, как правило, человек может быть хорошим управленцем, но в коммуникациях не факт, что понимает. Хотя все они считают, что как в футболе и политике, да, в пиаре, что там разбираться, мы все разбираемся. На самом деле нет. Человек думает, что надо все удалить, стереть ластиком, но, во-первых, может вступить в игру эффект Барбары Стрейзанда, о котором мы уже упоминали, потому что мы сегодня стерли, завтра это в 10 местах появилось. Это, во-первых. Во-вторых, люди увидят, что мы стираем негатив, значит, мы боимся критики, значит, мы черный рыцарь. Да, вот все в этом плане все очень просто. И надо объяснить руководителю, что проблема не в том, чтобы висит негатив. Проблема в том, что висит необработанный негатив. Вот в этом проблема. А если человек написал о проблеме, пришла компания, проблему решила, человек поблагодарил, так пусть такой негатив висит. Все люди видят, что с нами не страшно. С нами можно решать проблемы, потому что косячат все. Какие-то сложности в отношениях с клиентами, в поставках, там, в чем-то происходит у всех, потому что везде работают живые люди. Живые люди всегда ошибаются. Вопрос не в том, чтобы не ошибаться, вопрос в том, как исправлять ошибки. Кто-то исправляет, и все это видят, и понимают, с ними можно иметь дело, а кто-то забивает на это, стирает ластиком и так далее. И люди понимают, туда не ногой.
Я делал специальный выпуск про отзывики. Сейчас у них очень много своих написанных роботов-обходчиков, и они плохие отзывы начинают быстро копировать и разносить по своим другим площадкам. И это накладывает определенный отпечаток, и как ожидание недовольного клиента, все привыкли, ну, по крайней мере, жители мегаполиса, к хорошему сервису, что на их обращение где-то должны среагировать там, ну, в течение хотя бы суток. А с этими роботами-обходчиками иногда нужно там до 5 часов, потому что иначе он скопирует этот негативный отзыв, разнесет по 30 площадкам искусственным отзывиков, и у тебя уже 30 площадок, где ты должен отработать. Может ли современный пиарщик успевать реагировать на отзывы такие? Или это все-таки надо кого-то отдельно обучать, закреплять за этим человеком? У нас же любят, ну, ты экономист, иди почини банкомат. Также вот ты пиарщик или маркетолог, иди работай с отзывами. А это же отдельная работа.
Это отдельная работа, причем достаточно большая. Если таких отзывов много, и вопрос действительно принципиальный, потому что много клиентов, ну, наверное, имеет смысл на аутсорсинг взять какое-то репутационное агентство, у которых это все отработано. Есть система мониторинга, там тот же Brand Analytics, там им сообщает, где это как появилось, они быстро реагируют, есть определенная команда, потому что вывести одному пиарщику это нереально, если действительно отзывов много, компания большая, клиентов много, тем более, что реагировать-то нужно быстро, да, то есть вот эта скорость реакции на негатив, она все сокращается, сокращается каждый год. Потому что я, например, там в 19-м, наверное, году брал интервью для своей программы тоже на YouTube у человека, который занимался тогда Билайне ответом на все, как бы, жалобы клиентов в социальных сетях, и спросил, какой KPI по ответам. Он сказал 30 минут. Я говорю, жестковато. Он говорит, ну а мы выявили, что если в течение 30 минут мы не появимся в комментарии, будет еще 5 негативных отзывов от этого же человека, потому что у него проблема. Да, мы за 30 минут не решим его вопрос, но мы появимся в комментарии, уточним подробности, скажем, сейчас вернемся, да, возьмем какое-то время. Этой весной я разговаривал там в банке в одном крупном, и на эту же тему мне сказали KPI 11 минут. 11 минут, чтобы отреагировать на негативный комментарий. То есть это жесткая система мониторинга, понятно, автоматическая, и люди, которые отвечают. Ну, потому что вот скорости растут. Люди не хотят ждать уже там 2-3 часа или сутки, как это было раньше. Люди хотят немедленных реакций.
Тут на обращение коллег так не реагируешь, а тут 11 минут. Это коллегам будет проще через негативный отзыв обратиться, чтобы ты прочитал сообщение. Когда мы говорим про тролли, там отдельно вот выделяются хейтеры. Вы как раз говорили про это. И вот хейтеры, они более деструктивные, опасные виды критиков в интернете. Вот почему бизнесу их нужно опасаться?
Ну, потому что хейтер, как бы, хейтеры тоже, конечно, бывают разные. Может быть, ведь хейтер случайный, может быть, адресный. То есть, условно говоря, ваш завод находится рядом с моим домом, мне не нравится ваша труба, которая дымит, и я буду вашим хейтером. Потом я перееду в другой район, например, и я перестану быть вашим хейтером. А кто-то адресно преследует какие-то компании целенаправленно, по каким-то идейным соображениям, может быть, как компания не те ценности исповедует. И, ну, как бы, многие люди могут вот годами отравлять компании жизнь, появляться во всех постах, появляться во всех комментариях, и всячески вытягивать любой негатив, в том числе провоцируя других пользователей сети на какие-то акции, флешмобы и так далее. То есть хейтеры могут наносить весьма серьезный ущерб, потому что, ну, читатели, которые будут видеть всю эту перепалку и посты хейтеров, не всегда понимают подоплеку, видят, что что-то с компанией не так, раз против нее вот люди ополчились таким образом. А там просто вот какой-то хейтер, который сидит на хвосте, что называется, у компании, и в каждый пост приходит, каждый раз рассказывает, какая компания гадкая и так далее.
Ну да, особенно повесточка. У нас там религия, политика, политика, экология, андроиды, айфоны и так далее. Бывают какие-то конфликты, ты смотришь, у тебя с человеком даже общих знакомых нет. Он приходит на тему. Ты ему не важен, но ему важно оттоптаться. А вот где граница между хейтерами и потребительским экстремизмом? Есть ли какие-то отличия? То есть это в степени агрессивности или в чем-то еще?
Хейтер хочет нанести вред компании, а потребительский экстремист хочет получить выгоду от компании себе. Вот разница в этом. Потребительский экстремист атакует компанию, чтобы получить какую-то выплату, получить какую-то компенсацию, чтобы что-то от компании получить вот за то, что он его, то ли его обидели, то ли ему не так ответили, то ли что-то еще. А хейтер, он хейтит просто вот компания его задела. В свое время, может быть, он был клиентом, с ним плохо поступили. То есть я же темой это давно занимаюсь, там негатив во всех аспектах. И на себе тоже ловлю какие-то моменты. Есть некий банк, который в свое время со мной плохо поступил. Если кто-нибудь там в Фейсбуке же часто запрещенным пишут, что «а посоветуйте банк, где открыть ИП», и кто-нибудь пишет «вот этот банк», я всегда прихожу, пишу «только не этот банк». Да мне ничего же от них не надо. Даже, ну, как бы вот никаким образом не пытаюсь с ними выстроить отношения. Я просто, мне обидно, что они когда-то со мной плохо поступили. И если я вижу, что кто-то их хвалит, я захожу и пишу, да, я понимаю, что это плохо, что так делать не надо. Но я же тоже живой человек. Мне иногда хочется как бы вот развлечься. И тут же иногда в комментариях появляется человек, пытается выяснить, в чем проблема. Да, ну не часто. Не всегда они это все отслеживают. Вот. Но тем не менее. То есть это вот такой пример хейта, когда и уже не надо ничего, но просто вызывает раздражение просто сам логотип компании, ее название. И когда кто-то ее хвалит, хочется прийти и вставить свои 5 копеек. Таких хейтеров может быть много. А потребительский экстремист, он будет пытаться что-то получить. Он будет за свой хейт пытаться что-то получить, какую-то компенсацию, выгоду, еще что-то. Ради этого все делать.
Но мне вот кажется, в последние лет 7 или 8 качественная отработка негативных отзывов и вот этих эмоциональных клиентских опытов, скажем так, со стороны лидеров разных отраслей компании в России, привело к тому, что люди понимают, что можно получить ништяк, если твоя жалоба будет громкая, залайкана, подхваченная другими, как вы говорите. И в итоге теперь все стараются из мухи сделать слона, чтобы пришли представители агентства и дали какой-то ништяк. И фактически мы учим людей заниматься потребительским экстремизмом в легкой форме.
Здесь сложный такой момент. Я как раз тоже, вот у меня есть пример, который я все время привожу на тренингах, что это часто возникает от того, что у компании нет другого канала приема обратной связи и желания решать проблемы клиентов не в паблике. У меня была история несколько лет назад. Мне нужно было ехать перед Новым годом, нужно было ехать в заграничную поездку, еще когда все карты работали везде. И потребовалась мне дополнительная карта для поездки. Я выбрал какой-то банк, некий, не будем называть название, выбрал банк, нашел, что можно в интернете заказать карту, ее привезут домой, никуда ездить не надо, все прекрасно, заказал. Время поджимает, декабрь месяц. Да, приходит срок получения карты, мне звонит девочка из банка и, значит, с искусственной грустью говорит о том, что они не смогут мне доставить карту в этот день, потому что курьеры болеют, чихают, кашляют, декабрь месяц и так далее. Я говорю, хорошо, что будем делать? Он говорит, доставим через 2 дня. Я говорю, я еще успеваю, хорошо, давайте. Через 2 дня звонит другая девочка с не менее искусственной грустью, говорит, что нет, не получится доставить, но уже ничего не обещает. Уже опять говорит про свои проблемы, про болеющих курьеров, декабрь месяц и так далее. Моя попытка рассказать о моих проблемах и сроках отъезда, успеха не имеет, потому что девочка по скрипту работает, ей вообще по барабану, что я ей отвечаю, ей главное проговорить свой скрипт. И я спрашиваю, как можно решить проблему, она говорит, мы сожалеем, мы извиняемся. И тогда я...
Хорошего вам настроения.
Да, держитесь. Тогда я иду в социальную сеть, тоже ныне запрещенную, где у меня достаточно большое количество подписчиков, и я пишу пост, где я прям четко обозначаю сам в посте. Это социальный эксперимент. Я обычно не жалуюсь на компании в соцсетях, как бы считаю это там ниже моего достоинства и так далее, но как бы вот здесь хочу посмотреть, что произойдет. И описываю ситуацию. Банк не тегаю, но называю. В течение нескольких часов, все-таки не получаса, но нескольких часов в комментариях появляется человек из банка, на следующий день мне домой приезжает карта. Не знаю, было бы у меня меньше подписчиков, отреагировали бы они или нет, но ведь если бы был канал связи, по которому я мог бы там попытаться эту проблему решить, не вынося в паблик, это в паблик бы не... Конечно же, пост оброс кучей комментариев. Мне тут же начали писать, что за банк ты выбрал? Да у них постоянно проблемы с клиентами. Да они вообще работать не умеют. Если карту только не у них. Все это обрастает комментариями, становится видимым. И понятно. При том, что пост я не удалил в итоге, да, потому что меня никто... никто об этом не попросил. Почему я должен помогать им делать их работу? Но в итоге они могли бы от этого негатива избежать. Да, может быть, он не сильно ударил по их репутации, но они, видимо, видимо, решили загасить эту историю, потому что, ну, карту-то мне достали. Курьеры сразу выздоровели. Либо лично директор отдела по репутации доставлял карту, не знаю.
Ну, это напоминает, если такую совсем далекую аналогию, то есть если в западной культуре обычно подают судебный иск, то у нас в России получается публичное, скажем так, давление на компанию через конфликт в интернете. Это некий аналог Vox Populi, то есть ты как бы общественного суда, который давит на компанию, заставляет ее реагировать. Интересно.
Да, но если бы у компании были инструменты приема какой-то обратной связи и реагирования, то есть вопрос, хотели бы они как-то реагировать, если это не вылезает в паблик, может быть, они бы и не стали, да, может, это действительно единственный вариант. А если бы были каналы сбора обратной связи, если бы у девочки со скриптом был какой-то скрипт, что, а если вот какая-то ситуация передает Васе, а Вася будет решать, условно говоря, да, потому что вот в том же Альфа-банке в свое время было очень интересно построена работа в социальных сетях, там люди сидели, у них был карт-бланш на решение вопросов и даже бюджет. Не могли тебе денег на карту закинуть, если ты в какой-то ситуации проблемной оказался, не согласовываясь с руководством. Там очень как бы такая была интересная. В этом плане команда, они очень интересно работали. Банк хотел, но не все хотят.
Болезнь роста, потом они изменились, и вот такие опытные тестовые команды, проекты сворачиваются. Очень жаль. Это потому что, конечно, как клиент, это может очень воодушевить, что твои проблемы решают. Это уже не говоря о том, что многие компании, они хорошо работают в вовлечении тебя в свою аудиторию потребителей, но специально затрудняют выход из того, что ты мог перестать быть клиентом. А вот есть некоторые компании, которые, ну, условно, продавцы на маркетплейсах, известные всякие бренды, там, суши и так далее, они достаточно грубо и хамски отвечают своим клиентам и считают это некой визитной карточкой, вот этот какой-то хейт жесткий. Это может быть оправдано или это болезнь роста вот этих компаний, которые из маленьких компаний становятся большими?
Это инструмент хайпа, это инструмент получения охватов при минимальных бюджетах. Это хорошо заходит как раз вот если ты маленький, или если у тебя очень конкурентная среда, да, как, например, фастфуд, доставка еды. Как раз это самая история, поэтому здесь нужно выделиться. Здесь таких, как ты, тысячи и тысячи. И просто, ну, либо нужно вливать миллионные бюджеты в то, чтобы тебя хотя бы как-то начали выделять от остальных, либо создать вот такую ситуацию. Я считаю, что там, где речь не идет о каких-то вот таких, там, какая-нибудь частная школа, наверное, не могла бы так себя пиарить, потому что родители подумали, я не поведу этим хамом своего ребенка учиться. В случае с фастфудом были бы вкусные дешевые суши, а какая разница, что они там и как себя называют? По большому счету, главное, чтобы люди начали выделять. Есть всем известная марка презервативов, которая очень активно и агрессивно себя ведет в плане тоже там и ситуативного маркетинга и прочего. Они не в премиум-сегменте работают. Их задача, чтобы человек, придя к полке с презервативами, увидел и вспомнил, и купил. А остальных он не увидел, но не вспомнил. Вот и все. Задача работать на узнаваемость.
Когда... Бодро, весело, задумываясь.
Да, да. Когда это высококонкурентный рынок, но опять-таки, если бы не лидер, лидеры, как правило, становятся консервативными.
Ну, все мы с возрастом становимся консервативными. А вот даже есть некоторые отрасли, я насколько знаю, это у нас медицина, это у нас строительство, это у нас туризм. Там прям команды троллей от компании работают по своим конкурентам, пишут отзывы. Электронный магазин еще раньше был, особенно на Яндекс.Маркете, пока это не стало массовый маркетплейс, там тоже постоянно войны шли, вот этих коммерческих троллей воевали. Mm-hmm. Есть классическая ситуация, про которую мы много говорили сегодня, там потребитель недоволен, делится этим, но вот все чаще мы встречаем ситуацию из области культуры отмены или отказа потребления продукции из-за того, что бренд поддерживает организации ценности, которые не разделяют жители определенной страны. Особенно это характерно для международных компаний, у которых куча филиалов в разных странах и децентрализованная маркетинговая политика, и в том числе по стандартам социальной ответственности. И вот если брать более яркий пример, он, конечно, политический сейчас, это когда Макдональдс и Starbucks вынуждены сворачивать свою деятельность в Марокко и Египте, где жители бойкотируют, так как в Израиле филиалы этих компаний помогают местной армии. Это как бы политика. Но возьмем тех же последователей экоповестки, антиглобалистов, кофе, собранное руками не детей, рабов, и где становится все больше разных рейтингов и градаций, делящих торговые марки на правильные, этичные, не очень. Это вот все-таки явление, скажем так, золотого миллиарда западных стран? Или это будет накатываться и на развивающиеся страны, в том числе и в России?
Ну, я считаю, что будет накатываться, да, тем более, что вот Марокко и Египет не золотой миллиард, а далеко, то есть, как мы видим. Значит, и у нас это тоже будет происходить. Но, на мой взгляд, это достаточно отвратительное явление. Потому что одно дело, тебе не нравятся ценности компании, ты голосуешь рублем и не платишь им денег, это совершенно нормальная реакция. Когда людей отменяют, выгоняют с работы за высказывания, и так далее, как мы видели широко на Западе всю эту историю, достаточно вспомнить историю с Джоан Роулинг, за не сильно обидное высказывание и не несущее в себе цели кого-то реально оскорбить, человека подвергли травле достаточно мощной. На мой взгляд, это вот западное явление отвратительное совершенно, которое вполне может перейти к нам. Сейчас в меньшей степени. Я вот году в 21-м считал, что оно придет достаточно быстро, потому что было много западных компаний. Западные компании тратили огромное количество денег на рекламном рынке и прочем, а значит, в том числе задавали тон. Эти компании определяли внутри себя, как жить по тем ценностям, и, в принципе, приносили это сюда. Так же, как ESG-повестка была очень модная, да, в том же 21-м году, где
Пузы.
Она сейчас... Ну, да. Да, поэтому, ну, будет это не так быстро, но все равно это многим это нравится. Это способ как бы таких меньшинств и слабых как бы общественных каких-то движений заявить о себе и как бы вот заставить сильных и больших себе подчиняться. Ну, то есть это вот неизбежно, на мой взгляд. Ну, будем надеяться, что нас это коснется не так сильно. Но это очень заразно, да, безусловно, отменять. Ну, сейчас как бы больше мы видим со стороны каких-то, как бы, в политику-то не заезжать. Мы видим на политическом фоне, скажем так, очень много таких историй, когда, наоборот, те, кто в силе, сейчас активно атакуют всех и могут за неосторожное высказывание человека стереть в порошок.
Айфоны сейчас чиновникам и представителям госкорпорации рекомендуют, где-то запрещают использовать. Китай тоже это начинает вводить. Тоже такая интересная мягкая сила со стороны государства. Хотя технически Android это то же самое. Ну, как бы вы здесь не сильно наведете порядок безопасности. А вот что бизнесу делать вот с такими рисками, рисками отмены, вот и хейта, и что можно попасть в политический просак, нанимать более взрослых по возрасту сотрудников, потому что очень часто вот эти ошибки случаются, ну, когда их там, не знаю, я не сторонник эйджизма, но, условно говоря, 25-летний какой-то молодой сотрудник, а что такого, запускает рекламную кампанию, а компания потом огребает последствия. Вот как от этого защититься?
Вот здесь, на мой взгляд, дело не в возрасте, потому что здесь как раз хорошо, когда команда разновозрастная, потому что одних проблем не видят молодые, других проблем не видят зрелые, потому что какое-нибудь сексистское высказывание, которое совершенно не кажется сексистским какому-нибудь 45-летнему человеку, который, ну, вырос в другую эпоху, и для него это ничего обидного, может вызвать такой хейт, да, я был свидетелем того, как, значит, в одном вузе провинциальном была встреча, приезжала там какая-то американская специалистка, и человек, некий там местный, то ли профессор, то ли кто, описывает ситуацию, сказал, это пышногрудая блондинка, она, значит, обладатель такой-то, такой-то степени, она решает такие-то классные кейсы, так супер. И вот за пышногрудую блондинку, за то, что он поставил это до, как бы, ее заслуг и так далее, его просто стерли в порошок. А он хотел ей комплимент сделать, да, но в современном мире это не комплимент, а оскорбление для многих женщин. Поэтому здесь возраст не решает. Здесь просто везде тонкий лед, и нужно понимать, и нужно быть в тренде. И если вы не хотите конфликтов со своей аудиторией, не ходить на эту территорию. Безусловно, что в первую очередь вы должны смотреть на какие ценности у вашей целевой аудитории, да, потому что вашей целевой аудитории может быть наплевать на этот хейт, потому что они придерживаются тех же ценностей, что и вы. Им кажется, что не надо тут перегреваться на тему там излишней толерантности, что не, ну, как бы все нормально. А может быть наоборот, они, может быть, наоборот, очень сильно, как там тоже молодое поколение сегодня, вот мы с коллегами обсуждаем, то есть их интересует, да, не всегда даже вопрос там заработной платы или там каких-то условий труда, сколько, ну, сортируете ли вы мусор, какой карбоновый след оставляет ваша компания и так далее. Для них это в первую очередь важно.
А вы уже много лет выступаете с семинарами по работе с негативом, правильной упаковкой экспертов, экспертного, да и просто корпоративного контента для внешних коммуникаций. Что вы замечаете в отрасли и в профессиональном сообществе? Какие изменения происходят?
Первое изменение, о котором мы говорили вначале, что вот все технологизируется. То, что происходит второе, на мой взгляд, то, что мы вот с коллегами тоже активно обсуждаем, все больше и больше пиарщику нужен юрист, потому что столько всего сложного. Вот и все эти шаг вправо, шаг влево, тонкий лед, плюс законы маркировки рекламы перепахал пиар-рынок совершенно совершенно, конечно же, и сейчас просто все боятся там пресс-релиз лишний раз разослать, там где-то какой-то пост, репост сделать, то есть, ну, вот сегодня вот в этом достаточно большая сложность в целом. А так, ну, с одной стороны, я вижу, что все равно растет профессионализм, но главная ключевая проблема – не хватает квалифицированных кадров очень сильно, вся отрасль просто стонет от этого. Не хватает ни в агентствах, ни в компаниях. Люди, которые... Не хочется выглядеть как бы таким этим старым ворчуном, но все гонят на молодое поколение, потому что, говорят, они не хотят работать, они не могут работать как бы вот так, чтобы отдавать большие усилия. Они как-то вот... У них этот work-life balance в сторону life больше, чем в сторону work, и они как бы вот не готовы к тому, что пахать. А пахать надо, пахать кто-то должен. Ну и качество образования, конечно, в целом, в том числе и пиаровского, оставляет желать лучшего.
Ну и еще не все компании готовы что-то менять, чтобы кому-то там нравилось у них работать. Проще кадровикам сказать: ищите нового.
Да, на нового пойди найди.
По некоторым позициям по полгода ищут, но тем не менее, руководству, как говорится, на проблемы негров наплевать.
Вот за это слово нам и прилетит в комментариях к нашему подкасту.
Это покажет, что нас кто-то слушает. Мне многие коллеги, которые смотрят на мои проекты по антикризисным коммуникациям или которые читают там публикации про деловую и политическую репутацию, говорят, что я как Санчо Панса и ветряные мельницы, что в России нет института репутации как такового, и нужно быть просто циничными, как, например, Ксюша Собчак. Просто заниматься монетизацией и не ставить этику на первые места. Что вы думаете про Российский институт репутации?
Ну, его много хейтят и пинают, Российский институт репутации. Конечно, он не такой, как на Западе, да? То есть его хейтят и пинают еще во многом потому, что берут как бы пример с того, что там. А мы все-таки, у нас тут не так, как у них там. Да, у нас не уходит министр в отставку из-за какой-то своей ошибки, там, условно говоря. И можно вляпаться в сексуальный скандал, будучи видным политиком, и как с гуся вода все стечет, и все будет дальше. И есть такое. И забывают, и как бы не влияет так сильно, потому что... Вот как раз в том числе, потому что нет вот этой культуры отмены. Если бы от этого политика все завтра отвернулись и сказали бы: руки не подам, не приходи к нам, никакого интервью, ни в каких газетах, журналах, телевидении ты больше не появишься, но, наверное, все остальные бы задумались, может быть, не надо так себя вести и влипать в сексуальные скандалы. Хотя мы понимаем, что есть и обратная сторона, когда просто достаточно голословного обвинения порой, чтобы человеку разрушить жизнь. У нас пока не работает в этом плане, но институт репутации все равно есть. Все равно люди принимают решение, работать в компании или нет, идти на работу в компанию или нет, в первую очередь изучив, что про компанию, какая информация есть в общественном поле. В первую очередь, идя в поисковики, соответственно. Как это известная фраза, ваш бренд — это не то, что о себе говорите вы, ваш бренд — это то, что о вас говорит Google. И это есть, и от этого никуда не деться. Если у вас плохая репутация работодателя, вам сложно находить людей, вам нужно платить им больше, чем ваши коллеги платят, потому что иначе, ну, сложно привлечь кого-то на работу. Если у вас плохая репутация, как у компании, вам сложно удерживать клиентов, набирать клиентов. Это все равно есть, но не в той степени, как хотелось бы вот тем, кто пинает Российский институт репутации. Репутация есть, никуда от этого не деться. Иначе только бы не было тех же самых репутационных агентств, так бы не были востребованы услуги мониторинга, и большое количество пиарщиков не приезжало бы ко мне на тренинги и не говорило: научите, как с этим работать. Есть институт репутации, просто он другой. И пока, может быть, не всегда еще зрелый, не во всем. Но вот что такое зрелость, опять-таки, хотим ли мы такую зрелость, как там, не факт.
Я как раз делал в первом сезоне кейс харассмент одного известного политика и одного известного журналиста, и мы с коллегой там обсуждали, что огромное количество, ну, условных либерально-демократических медиа заявили, что не будут брать у этого политика интервью, пока он там, ну, не принесет извинения или что-то там еще. Ну, то есть бойкот. И сами же его нарушили буквально там через 10 дней, не вытерпели долго, и все заработало как раньше. Какие антикризисные кейсы и инциденты за последние несколько лет вас удивили и понравились и своей как бы необычностью или яркостью антикризисных коммуникаций?
Все эти кейсы, они как бы лежат где-то в 2020-2021 году, потому что то, что происходит последние два года, ну, тут все как-то тоже большой крен в политику, как правило, такого чего нет. Был интересный кейс, связанный с историей суши, из компании, известная Йоби да Йоби, которая тут хайпала на своем названии, а потом опубликовала, значит, рекламу, где был чернокожий человек, рекламирующие суши. И на них там некая организация, которую впоследствии запретили, мужское государство, наехала достаточно серьезно, вплоть до личных угроз, бойкота, срыва, значит, там этих доставок и так далее. И в итоге, как бы, я причем знаю основателя, он такой вот действительно безбашенный в хорошем смысле человек, он пытался биться, а потом он сдался. Сдался, откатил назад, сказал, да, все, мы готовы принести извинения, мы не готовы бороться с этим, потому что мы делаем суши, а не пытаемся что-то изменить мир. И параллельно с этим развивалась другая история, точно такая же с рестораном «Тануки». Когда там тоже была похожая реклама, и та же организация на них наехала. И вот они дали отпор, они не стали прогибаться. Они подключили там все, что можно подключить, и в итоге достаточно сильно дали сдачи вот этому мужскому государству, что в том числе привело и к запрету этой организации и так далее. То есть они сказали, про тех других сказали, это их выбор, и мы его уважаем, а у нас другой выбор, мы будем стоять до конца и не позволим никому рассказывать нам, что мы должны публиковать в своей рекламе и как. И вот это такой интересный, на мой взгляд, кейс. То есть, возможно, разная тактика. Главное здесь что? Ведь эта реклама никого не оскорбляла, по большому счету, да? А если оскорбились расисты, надо ли обращать на это внимание?
Или выпустить еще рекламу. А у них Фрольченков тогда был пиар-директором, или уже он ушел оттуда из... Не помните?
По-моему, уже ушел.
Кажется, ушел, да.
Уже ушел, по-моему, потому что вот главное заявление делал владелец.
Необходимо ли пиарщикам и маркетологам прокачивать свои навыки и компетенции именно по антикризисным коммуникациям, учиться работать с негативом? Или это все-таки узкая специализация, которой должны заниматься отдельные специалисты?
Я считаю, что этим должны заниматься все пиарщики, потому что это базовый навык, на мой взгляд. Потому что кризисы происходят со всеми и всегда. Нет компаний, в которых не случается чего-то. Какими бы вы ни были белыми и пушистыми, как бы вы ни заботились о клиентах, как бы у вас не были отточены бизнес-процессы, там идеальное оборудование новое всегда и так далее, всегда происходят какие-то аварии, катастрофы, люди ошибаются или прилетают черные лебеди. То есть никто не застрахован. Навык, на мой взгляд, ключевой сегодня, и чем больше градус какого-то негатива в обществе растет, как мы говорили, тем меньше прощают каких-то просчетов и ошибок, а значит, нужно уметь себя защищать, а значит, нужно уметь с этим работать. Каждый пиарщик должен обладать навыками кризисных коммуникаций. И пусть, если, как мы говорили, компания большая, и один пиарщик все не успевает, и он будет нанимать подрядчиков, он должен понимать, как это устроено. Он должен понимать, что подрядчик не дурит ему голову. Он должен понимать, как ставить задачу подрядчику, если подрядчик начнет отвечать в стиле «сам дурак», чтобы вовремя его поставить на место. Поэтому это базовый навык, ключевой, каждый пиарщик должен пройти как минимум тренинг по антикризисным коммуникациям и тренинг по управлению репутацией. Или прочитать мою новую книжку.
Касательно вашей новой книги, я знаю, что им ответить, как правильно работать с негативными отзывами и комментариями в интернете. Она у меня в очереди на чтение, и у меня вообще подборка ваших книг на полке. Что вас вдохновило написание этой книги, и для кого она написана?
Я много лет веду тренинги по этой теме, выступаю на конференциях, на форумах, и вижу, насколько эта тема востребована, насколько она нужна, потому что действительно гадости пишут про всех. И неважно, компания вы, или просто вы блогер, или вы просто заметный человек, который что-то делает. Чем более вы заметны, тем больше людей хочет бросить в вас какой-то камень. А я вижу, что люди не умеют на это реагировать, людей это пугает, доводит до стресса. И я попытался написать такую легкую, простую и четкую инструкцию, как с этим работать, как перестать переживать, как находить правильные слова, как определять, кто против вас пишет, и какие способы ответа избрать с тем, чтобы это было достаточно эффективно и снижало градус негатива и минимизировало ущерб для компании. Мне кажется, что это полезно практически не только пиарщикам, которые с этим работают, но практически всем, кто сталкивается с какими-то интернет-атаками, травлями, просто негативными комментариями, потому что с этим сталкиваемся мы все. Вы можете просто сфотографировать любимый город на закате, выложить в соцсети, вам тут же прилетит комментарий: горизонт завален, руки кривые. Понятно, что, может быть, это не сильно что-то разрушит в вашей жизни, кроме вашего эмоционального состояния. Но если чуть серьезнее проблема, то уже нужно понимать, как реагировать. Потому что в частном случае можно просто забанить, безусловно.
Как одно из решений, но не сколько для компании, сколько для пользователя.
Для человека, конечно.
Как принято в нашем подкасте «Уроки публичности», всегда рекомендуем книги. Начнем, конечно, с книги Тимура Асланова. Я знаю, что им ответить, как правильно работать с негативными отзывами и комментариями в интернете, которая вышла в декабре этого года и ждет вашего внимания. Есть неплохая книга консультантов Дугласа Стоун и Шейлы Хин «Спасибо за обратную связь. Как стать неуязвимым для критики и открытым для похвалы». Это про то, как отделять конструктивную критику от субъективных оценок. Есть достаточно неплохое маленькое эссе южнокорейского немецкого философа Майкла Хана Бёрнчхоля «Кризис повествования. Как неолиберализм превратил нарративы в сторителлинг». Классика комьюнити-менеджмента, книга Влада Титова «Комьюнити-менеджмент. Стратегии и тактика выращивания лояльных сообществ». «Научпоп» от маркетолога Джея Бэра «Гитфидбэк. Как негативные отзывы сделают ваш продукт лидером рынка». Она устарела, 2016 год, но там есть несколько интересных идей. Книга психолога Марии Власовой «Злая критика. Психология правильных реакций» как раз говорит о том, как выстраивать свое отношение к критике, когда про вас нападают. И книга Кейта Мёрфи «Ты не слушаешь, что мы упускаем, разучившись слушать и как это исправить». Замечательная книга, которая действительно показывает некоторые аспекты, что мы часто не слышим своих близких и клиентов. Спасибо, что дослушали наш новогодний выпуск подкаста «Уроки публичности до конца». Мы не считаем троллинг, клиентский негатив или потребительский экстремизм чем-то ужасным и темной стороной любого бизнеса. Это больше похоже на риски, которые есть в информационном поле любой компании и бизнеса, которые схожи с плохой погодой или каким-то ураганом. Эти риски надо учитывать, необходимо знать, что надо и чего не надо делать, и быть готовым к тому, что всегда будет кто-то недовольный вашими товарами, услугами или условиями работы вашей компании. Несмотря на тотальное засилие позитивной психологии и установок «не говорим о плохом, не замечаем плохое», нам кажется, что любой отзыв должен быть во внимании компании, даже если вы не можете или не хотите помочь клиенту, или даже клиент не прав, а такое бывает. Есть сотни наблюдателей за отзывом, которые сделают вывод о вашей компании и бренде, увидят, как вы отрабатываете данную проблему. Читайте правильные книги, слушайте наш подкаст «Уроки публичности», будьте гибкими и открытыми для новых подходов и решений. С наступающим Новым годом! Пока-пока.
Всем пока. Побольше позитива в новом году.